Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. От и до на радио «Спутник» в Крыму. По будням с 8 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными.
Продолжаем нашу программу. 9:03. Обозреватель радио «Спутник» Крыму Борис Левин. С наилучшими пожеланиями. 4 апрельский день, вторник, по-прежнему 2017 года. А ровно 10 дней назад произошло событие, которое войдет в историю не только крымского спорта, но и в целом в историю нашей республики. Поскольку у нас именно 25 марта 2017 года появился обладатель Кубка мира. Кубка мира по боевому самбо. Причем, что очень приятно, это человек, который до того побывал в нашей студии. И мы пожелали ему тогда хороших результатов, но чтобы стать обладателем Кубка мира, это, ну, я вам скажу откровенно, это плод, наверное, творчества многих структур. Ну, и самого, конечно, Александра Туровского, который у нас тогда был накануне Бала чемпионов. Помните, мы рассказывали подробно, как в Ялте впервые среди регионов Крыма проходило такое очень важное, красивое событие. И, кстати, спустя буквально 20 дней, по-моему, в Москве уже проходил розыгрыш Кубка мира после Бала чемпионов. И, наверное, это первая большая победа и ялтинского спорта, и крымского спорта. Сегодня мы об этом и на другие темы поговорим с министром спорта Республики Крым Елизаветой Кожичевой. Елизавета Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Очень рады вас приветствовать в нашей студии. Долгожданная встреча, и поэтому сегодня на многие темы поговорим, не только звездности наших гостей, которые вместе с вами сегодня. Владимир Малов сегодня в нашей студии, заслуженный тренер Украины, наставник нашего обладателя Кубка мира. Доброе утро.
Доброе утро.
И Александр Туровский. Очень спокойно сегодня сидит здесь в студии, потому что имеет опыт предыдущего общения. Никаких совершенно нет у него таких нервных действий и деяний. Доброе утро, Саш.
Доброе утро, крымчане.
Спасибо большое, что приехали. Как трасса ялтинская? Спокойно?
Отлично.
Пробок было. Никаких с утра? Нормально,
да, доехали? Хорошо доехали.
Доехали нормально. Елизавета Васильевна, давайте с вас начнем, потому что, ну, участие Александра в розыгрыше Кубка мира, это все было в планах нашего Министерства спорта. И вы со своей стороны как-то готовили вот его к такому звездному выступлению? Была ли поддержка со стороны Минспорта?
Да, конечно, Министерство участвует во всех мероприятиях Александра вместе с Федерацией дзюдо и самбо. Все болели за него, ждали победу. Это, можно сказать, первая победа для Федерации дзюдо и самбо в этом году.
Да, и какая победа?
И сразу золото.
Ну, Владимиру Андреевичу сообщили сразу Константинову, президенту Федерации дзюдо и самбо Крыма?
Да, конечно, сразу сообщили. Он был очень доволен, очень рад. Первой золотой медали для Федерации. Это очень важно. В прошлом году мы болели за Александра, он выиграл Кубок России по боевому самбо. Поэтому...
Да, мы тогда говорили на предыдущей встрече, что ряд турниров всероссийских по уровню выше любых там европейских и международных стартов. Владимир, как вы поддерживаете?
Да, да, согласен, потому что первенство и чемпионаты России – это практически первенство и чемпионаты мира.
Да, потому что, ну, чего греха таить, Россия законодатель моды в самбо, здесь это уже многолетняя традиция, многолетняя история и уровень высочайший действительно этих турниров. Кто основные соперники, Александр, вот на таких престижных соревнованиях, какие страны наиболее опасны в плане соперничества?
Ну, страны СНГ, ну и, конечно же, я знаю, что на Харламбе очень популярны борцы из Азии. Они в эту сторону очень любят именно этот турнир, так как Харлампиев ездил по их краям, и поэтому вот они очень считают достойно приехать и постоянно готовятся, даже больше, чем на чемпионаты мира. Поэтому я настраивался все-таки на встречи с азиатами. У меня была встреча с...
Розыгрыш Кубка мира – это ежегодный турнир?
Да, да.
Потому что мы знаем, что там чемпионат мира по футболу раз в 4 года, Олимпиада раз в 4 года тоже. Это ежегодный турнир, и не только в России проходит соревнования.
Нет, он традиционно проходит Харлампиев турнир.
Именно в Москве?
Да, Суперкубок мира Харлампиев, он проходит именно... Традиционно только в Москве, так как это считается, ну, наше праздник.
А раньше доводилось вам принимать участие в них?
Да, я когда-то был несколько раз участвовал, два раза, в 2011 году и в 13-м. Uh-huh. И вот в 13-м году я вышел в финал, тоже боролся в финале, но проиграл как раз-то Иванову, россиянину.
А, вот так, Владимир. Ну, а чтобы выйти на этот уровень, принимать участие вот в таких престижных соревнованиях, надо пройти какой-то предварительный отбор? Или все желающие могут там принять участие?
Ну, в сборной России, если выиграешь Кубок России, участвуешь на Кубке мира.
То есть благодаря победе, да, предыдущей на Кубке, да, России Александра, да?
Да, Александр...
Застолбил за собой место уже, да?
В сборной команде России застолбил за собой место. И я боюсь что-то говорить раньше, но по итогам этого чемпионата, ой, Кубка мира, возможно, Александр будет рассматриваться на чемпионат мира как один из кандидатов
участия. А где аплодируется?
В Сочи.
А, опять же, в России у нас, да? Да. Ну и, наверное, мы сегодня можем, Елизавета Васильевна, поздравить Александра с российским званием мастера спорта международного класса. Это высочайшее достижение, наверное, для крымского спорта. Как вы считаете? У нас такие есть, кстати, примеры вот такого же уровня? По-моему, нет еще. Не было таких спортсменов, которые именно российское звание мастера спорта международного класса получали.
В прошлом году спортсмен спортивного ориентирования... Угу. Тоже подтвердил звание мастера спорта международного класса. И в этом году уже Александр.
Да, мы от души поздравляем. Это действительно Спасибо. Событие. Хотя мы знаем и по предыдущему диалогу с Александром, что и 13-й год для него был очень знаковым. Победа на чемпионате Европы. И это событие, оно тоже как бы подразумевало дальнейшее звание заслуженного мастера спорта. Но у нас ситуация несколько изменилась тогда. И, к счастью, мы воссоединились с Россией. И теперь имеем возможность вот такие звания уже внутри великой страны получать. Но несколько слов, может быть, о самом ходе турнира.
Ну, скажу честно, в определенном таком взбудоражении ехал туда, потому что на самом деле первый раз я мечтал об этом, думал, конечно, что хотелось бы действительно представлять Россию на международных соревнованиях. Ну, я знал, что это очень тяжело бороться на чемпионатах России. Я знал это еще, борясь в украинской сборной. Я понимал, что пройти Россию это сложно. И поэтому, когда я прошел, я, ну, с 15-го года, как бы, были какие-то моменты, пропускал некоторые старты, не попадал. Но вот 16-й год, он, получается, первое полугодие не заладилось, но поучаствовали, и когда получил это право, действительно, я вот получил такое спортивное удовлетворение, что наконец-то так сбылась мечта ребенка. Я поеду на турнир и буду... То, что будет гимн играть в мою честь, это, конечно, был действительно успех, над которым даже я надеялся, но так сильно не...
А кто рядом стоял на пьедестале почета?
Ну, страны были Туркменистан, в финале был, а Чехия и Монгол.
А самая вот серьезная спарринг, с кем был схватка? Ну, и... Финал или финал иногда бывает не самым напряженным?
Если честно, самая серьезная встреча была только с самим собой.
А, вот так себя, да, настроить, да?
Потому что приехала большая группа поддержки, много было друзей, потому что такой старт, такой выезд из Ялты и на международные соревнования, очень много друзей поехало поддержать. И боялся даже не самих соперников.
Не, а боялся свою, не оправдать доверие.
Да, а свою команду.
А, Владимир,
подвести.
Вы были с воспитанником?
Нет, я не был, но я переживал. Мы были на связи, созванивались, поэтому...
А кто ж подсказывал без тренера, а? Подсказки нужны были по ходу турнира?
Нет, я знал. У нас мысли схожи. То, что он думает, я здесь принимаю.
Да, это действительно событие очень важное, но я хотел бы, чтобы за этого сильно еще несколько слов сказала. Я знаю, что дзюдо и самбо настолько популярны сейчас, и такие реальные возможности есть, двери открыты. Как в регионах развивается этот вид спорта? Доступны ли секции? Оплачивать надо ли родителям занятия в этих секциях? Может быть, несколько слов об этом?
Нет, все занятия абсолютно бесплатные во всех детских спортивных школах. В этом году мы уже на коллегии Министерства образования утвердили программу развития самбо третьим уроком физкультуры в школах. Угу. И уже с нового учебного года, с сентября месяца, мы будем реализовывать эту программу в тех школах, где это возможно, где, в тех регионах, где это отделение более-менее развивается. И думаю, что уже задействуем школьников и привьем любовь к этому виду спорта среди...
Ну, да, но здесь есть и обратная сторона вот той медали, которую принес сегодня, кстати, Александр, и она красуется на нашем сегодняшнем столе. Это специалисты. Достаточно ли у нас специалистов, которые могли бы на хорошем уровне проводить вот такие занятия?
Поэтому и открывать будем эту программу в тех регионах, где есть специалисты, где есть тренера. Это Нижнегорский район, это Ялта, это Симферополь.
Угу. Ну, Александр оживился на этой фразе относительно Ялты, что готовы уже принимать участие в таких мероприятиях.
Да, мы эту тему, этой темой болеем, и вот с Елизаветой Васильевной постоянно на связи. Самбо в школу, мне это очень близко, мне это очень интересно, потому что и в Москве мы эти моменты проговаривали, и на личных отношениях, на дружеских. Да, в Ялте, я думаю, что это будет очень актуально, потому что действительно, мне кажется, что если с юных лет дети будут заниматься таким видом спорта, как самбо, и прививать просто физическую культуру к своему воспитанию, это, конечно, будет очень закалять. Просто мальчиков сделать мужчинами, девочек укреплять физически, для того, чтобы, неважно, будет ли у них результат спортивный, но в дальнейшем они в любом случае будут крепкие, морально устойчивые личности.
Владимир, а как у вас, кроме Туровского, воспитанники стремятся к высшим достижениям?
Да, Саша наш, так сказать, маяк. Но есть у нас и молодежь, которая подрастает. Вот Саша стал обладателем Кубка России. У нас в плюсах мальчик стал третьим. Хотя он еще у нас молодежь. До 20 выступает.
В плюсах имеется в виду категория?
Плюс 100 килограмм, да.
То есть это мальчик серьезного веса, да?
124 килограмма.
124 у него, да?
Да, поэтому есть те, которые, грубо говоря, Саши дышат в затылок.
Ну, наступает. Наступает. Но из вашего личного опыта, когда надо все-таки взять за руку ребенка и привести в секцию самбо?
Ну, я думаю, с 9 лет.
Вот с 9 лет. То есть до 9 пусть еще немножечко так совершенствуется,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Потому что некоторые хотят с 5 лет, но зачем лишать ребенка детства? Да, пусть всему свое время. Пусть.
Да, а Туровский пришел когда?
С 9.
Тоже с 9? И что, вы помните этот момент, вы его с 9 лет ведете?
Ну, 20 лет точно уже.
А сейчас сколько лет вам?
29.
Ну, так, конечно, 20 лет. Так с юбилеем вас поздравляю.
Спасибо, спасибо вам. В следующем году будем праздновать юбилей, круглый уже, самбо.
Да, но в целом сегодня мы конкурентоспособны и в дзюдо тоже, Елизавета Васильевна. Как мы выглядим там? Вот я вижу, что вы принесли плакат новых соревнований. У нас они, по-моему, в режиме нон-стоп по самбо и дзюдо проходят в Крыму.
Да, в этом году очень много соревнований, как и в прошлом году. И в этом году у нас в Крыму... Помимо апрельского турнира по дзюдо памяти Александрова, еще у нас будет осенью проходить первенство России по дзюдо в Артеке.
Угу.
Вышли уже на новый уровень, на всероссийские соревнования, поэтому думаю, что уже заявим Крым на российском уровне. И у нас также сейчас команда до 15 лет приехали с Архангельска, было соревнование первенства России по ката-группе, заняли 5-е место.
Это очень высокий результат среди всех регионов Российской Федерации.
Да, командное место 5-е, это достаточно неплохо.
Для подготовки вот такого обладателя Кубка мира, ведь недостаточно только владеть самбо. Какой комплекс вообще тренировочных занятий вы предлагаете своему воспитаннику?
Ну, обычный комплекс. Больше тренироваться, восстанавливаться.
Я имел в виду, может быть, штанга, легкая атлетика.
Ну, нет, я шучу, естественно, конечно. Есть общефизическая подготовка, и тактическая, то есть выезжаем мы также со сборной России, тренируемся совместно. Вот Александр
в
октябре был на сборах, то есть... Все поэтапно идет у нас.
Ну, и вообще мы вспоминаем прошлые советские времена, но я думаю, из-за этого сильно, что мы вернем и сейчас занятия здесь, на наших базах сборных команд. Я помню, по вольной борьбе, по греко-римской, хоккейная сборная наша. Не говоря уже там о футболистах, футбольных командах, которые бывали у нас. Есть для этого возможности? И Алушта, и Ялта готовы принимать вот первые номера нашего российского спорта?
Конечно, в Алуште у нас федеральный центр по подготовке «Спартак», и сейчас у нас большой акцент ставим на спортивную инфраструктуру. В этом году уже начинается реконструкция 5 объектов, которые вошли в программу ФЦП, и уже будут к 2020 году достойные базы для спортивной подготовки сборных команд.
Ну, раз уж мы затронули эту тему, там, по-моему, около 4,5 миллиардов планировалось.
2,4 миллиарда до 2020 года, да. На Крым. 4 это с Севастополем.
Вместе с Севастополем, да, я помню просто на форуме действий Крым в октябре прошлого года мне довелось присутствовать и задавать вопросы, в том числе и президенту нашему. Я помню, как звучала эта цифра по Крыму и Севастополю, около 4,5 миллиардов, и тогда же прозвучали 500 миллионов для спортивных 2,5 тысяч, по-моему, площадок. Как вот эти средства у нас в перспективе или уже есть какое-то движение?
В перспективе мы ждем, когда доведут до нас эти лимиты, а пока готовимся вместе с регионами, подготавливаем площадки, подготовили потребности в каждом регионе по количеству. Сейчас регионы занимаются кадастрированием этих участков. То есть как только нам доведут средства, в бой, в полную готовность.
Ну, давайте, может быть, назовем тогда. Это Евпатория у нас, да?
Это все муниципальные...
Нет, я имею в виду по вот пяти объектам, о которых...
По пяти объектам. Да. Это Ялта, стадион «Авангард», на котором, кстати, тоже тренируется Александр. Угу. Это дворец спорта Евпатории, наш центр спортивной подготовки сборных команд «Локомотив» в Симферополе, школа полевой стрельбы и наш училище Олимпийского резерва.
В Краснолесье. То есть эти пять объектов, они остались как раз вот для этой федеральной целевой программы.
Да.
Ну, представляете, друзья, какая будет отдача потом, когда училище Олимпийского резерва, это кузница кадров, это знаменитые наши и футболисты, и борцы, и штангисты, там на серьезнейшем уровне выступают ребята, и условия, по-моему, созданы достаточно комфортные для жизни и обучения там.
Да, главное, климат какой.
Да, в лесной такой местности нашей, а если будут еще вот такие модернизации проходить, мы вправе ждать серьезных результатов. Ну и стадион «Локомотив», бывший вы назвали, центр подготовки сборных команд Республики Крым, конечно, это визитная карточка всегда была нашего Крыма, и очень хочется, чтобы после реконструкции все-таки заполнялись трибуны этого стадиона. Сейчас, наверное, на это направлены очень многие усилия многих людей. А, кстати, а как в Москве на Кубке мира? Зрителей много было?
Я был очень приятно удивлен. Зал был забит. Это в Лужниках проходило. Там идет реконструкция огромная этого, ну, готовится к футболу. И да, на весь день соревнований он был постоянно забит. А вот к финальному вечеру там было просто негде даже яблоко упасть. Все было, даже трибуны стоящие, там места проходные были забиты. Поэтому там гул, атмосфера, конечно, была действительно сумасшедшая.
Владимир, вы можете сказать, что самбо для судейства очень сложный вид спорта? Насколько он объективен вот, по выступлениям, по опыту выступления ваших воспитанников?
Ну, как судья всероссийской категории, я бы добавил, что не совсем сложный, потому что сейчас упрощаются правила. Раньше, да, было сложно, а сейчас упрощаются правила. То есть правила делаются для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта, а они упрощаются. Для этого уже, как раньше, не походишь. То есть если человек бездействует, стоит, не борется, естественно, наказывается. Три наказания, дисквалификация. То есть сейчас упростились правила.
Ярче стал.
Но вот из опыта выступления вашего, Александр, были моменты, когда вы могли предъявить претензии арбитрам по результатам вашим?
Нет.
То есть совершенно объективно все?
Последнее время
по ходу, да и по ходу борьбы как бы нет, такого не было. Все объективно было.
Елизавета Васильевна, а где куются наши кадры? Наш факультет, наша Таврическая академия КФУ, приезжают ли к нам из-за пределов Крыма специалисты, которые хотят работать здесь в спорте, и тренерский штаб, может быть, судейский штаб? Нам нужны же ведь специалисты, мы уже говорили с вами сегодня.
Конечно, нужны, и федерация Дзюдо и Самбо постоянно привлекает специалистов из других регионов, Южного федерального округа, приезжают из Москвы,
нам, да?
Приезжают, проводят семинары для тренерского состава, для судейского состава, поскольку немножко другой формат в России, и правила более требовательные, то постоянно наши тренера участвуют в различных семинарах, подтверждают свою категорию.
То есть есть тоже кратность,
да,
как
да.
Вот в медицине, там раз в 5 лет доктор должен проходить курсы повышения квалификации.
Да, есть первая категория, есть всероссийская, есть международная, есть экстракласса.
А есть и мастера спорта международного класса Российской Федерации.
У нас Владимир Владимирович тоже преуспел в судействе.
Да, то есть, ну расскажите.
Высокая категория.
Ну, у меня всероссийская, пока не очень высокая, но первенство России...
Доверяют?
Да, обслуживать доверяют пока.
Да, но не хочется самому посудить, Александр, а?
Честно скажу, ну, как спортсмен, я больше склонен сейчас, ну, к тренерской деятельности и больше болею, например, развитием этого направления. Как в Ялте у нас это очень модно, популярно, самбисты, так и в Крыму. Поэтому к судейству, я думаю, надо тоже прийти.
В Ялте вообще сейчас бум, по-моему, спортивный происходит, и многое, наверное, из-за этого, если вы подтвердите, зависит от главы администрации Ялты, Андрея Ростенко, самого участника активного многих хоккейных баталий в том числе. Как вот этот регион выглядит на фоне Крыма?
В этом году буквально Ялта взрывает своими...
масштабами, да?
Да, в этом году провели первый бал чемпионов для спортсменов из Ялты. И в этом году уже второй марафон ялтинский провели в 2 дня, в субботу, воскресенье.
Да, 1200 участников вышли.
Да, это среди взрослых, а в субботу еще проводился детский марафон. Его открывал Олег Валентинович Галинач. И в воскресенье взрослые были, было 3 эстафеты, 10, 20 и 40 километров. Угу. Очень много было представителей из других регионов. И очень приятно, что на пьедестале были ялтинцы и гости из столицы.
И причем из дальнего зарубежья тоже. Мы обсуждали вот буквально в первом часе тоже эти события, связанные с марафоном, и некоторые кубки уехали в Израиль, в частности.
Да, я с ним встречался непосредственно в одном из мест. Да, мы с ним увиделись, подружились.
С этим спортсменом?
Да, с Израилем.
Да,
да, довольно-таки приятная команда у них. Да, они обменялись фотографиями, улыбками, контактами, потому что они так получилось, что мы назвали свои спортивности, они похвастались своими, и мы поняли, что, в общем, мы близки.
Так вот, здесь же какой большой смысл вот таких мероприятий. Мы говорим о народной дипломатии. Вот к нам приезжали сейчас представители парламента в ряда европейских стран. Из Германии вот сейчас делегация работала тоже здесь. А через спорт наиболее эффективный, по-моему, вот этот мостик, который мы можем проложить. Ведь приедут спортсмены, там были же из Франции, из Нидерландов, и расскажут, да что вы тут гоните на этот Крым, на Россию? Посмотрите, солнце, спокойствие,
улыбки.
Тепло, улыбки, все доброжелательные люди. 100%. Еще и кубки дают вот, на память о выступлениях.
Конечно.
Ну, действительно, я, может быть, слегка так утрирую еще ситуацию, но на самом деле через спорт это прямой путь к восстановлению взаимоотношений с европейскими державами.
Спорт и мир.
Да, спорт и мир, да. Но есть у спорта еще оборотная сторона, и когда люди говорят «ВАДА», сразу начинают многие так подергиваться. Речь идет о Всемирном антидопинговом агентстве и тех ситуациях, с которыми, увы, пришлось столкнуться нашим спортсменам, особенно перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцам, просто недопущенным даже к Паралимпиаде. Как вот вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Вчера вот было опубликовано там цифры по странам. В Америке 50 человек были отстранены, в России около 200 человек. И, увы, этот вердикт, который, ну, невозможно совершенно противостоять вот этим всем вердиктам, которые мы получаем из Всемирного агентства.
Честно скажу, конечно, я очень недоволен этой обстановкой. Я думаю, что все же это больше политическая сторона. Для спортсмена 4-летний цикл, которого там лишает его в этих определенных скандалах, это, конечно, очень большая травма.
Психологически
восстанавливаться после этого тяжело. Поэтому, как спортсмен, я их, конечно, понимаю, поддерживаю. Ну, нам, конечно, я приятно всегда этому радуюсь. И как для того, чтобы это оценить, нужно куда-то уехать. Когда я был в Москве, я посмотрел, какая там атмосфера. Возвращаясь в Крым, я понимаю, что все, что нам нужен допинг, это быть в Крыму. У нас сумасшедшая атмосфера, климат. Нам нужно просто больше тренироваться на улице, больше проводить время. И у нас действительно результаты, и все будет... Все у нас.
Ну, сейчас и президент очень четкую позицию высказал, Владимир Путин, по поводу вообще работы в целом структуры этой внутри у нас, внутри страны, и контроля за вот этими исследованиями. Я думаю, что, может быть, не столь глобально или за это сильно у нас в Крыму, но мы должны тоже следовать вот этим рекомендациям по контролю за спортсменами.
Да, конечно, все, что к нам приходит от Министерства спорта Российской Федерации, мы направляем в все наши подведомственные организации, постоянно проводим семинары, и спортсмены, которые попадают в сборную Российской Федерации, тоже там очень сейчас жесткий контроль, и тренера за этим следят.
Но есть еще одна проблема, и мне, как человеку в медицине тоже долго работающему, это знакомо, проблема спортивных врачей. увы, у нас так особенно же не готовят, не наша медицинская академия, к сожалению. А у вас необходимость есть, Владимир, как вы считаете?
Конечно, конечно. Спортсмен должен наблюдаться с детского возраста. Пока он выступает, должен быть под контролем. Да, у нас, конечно, нехватка очень
да, специалистов. Да, и вот спортивная медицина, наверное, это то направление, которое надо сейчас активно очень пропагандировать. И выпускников наших медицинских вузов хотелось бы, чтобы готовили еще со студенческой скамьи для дальнейшей работы в спорте. Это очень-очень важно. И обновлять знания. К сожалению, мы по ряду позиций отстаем от европейских держав. Там, где на опережение, к великому нашему сожалению, сработали многие лаборатории, многие медики. Мы сделаем сейчас небольшую паузу. Время короткой рекламы, выпуска крымских новостей. Продолжим в целом о развитии спорта говорить с нашими гостями. Напомню, министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева сегодня в нашей студии, обладатель Кубка мира по боевому самбо Александр Туровский, его наставник Владимир Малов.
От и до с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
9 часов 34 минуты, мы работаем в прямом эфире, ток-шоу «От и до», обозреватель радио «Спутник Крыму» Борис Левин. Приветствуем вас, друзья, в четвертый день апреля, вторник, 2017 год, и подводим некоторые итоги важнейших спортивных событий, и в частности, Кубка мира по боевому самбо, который проходил в марте в Москве, и оттуда с золотой медалью, которая сегодня красуется на нашем рабочем столе в студии, приехал Александр Туровский. И сегодня он и его наставник Владимир Малов и министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева отвечают на наши и ваши вопросы. Ваши СМС на короткий номер 4647 мы принимаем. Пожалуйста, в начале текста пишите «РИА Крым» слитно маленькими или заглавными буквами. После пробела задавайте вопросы. Среди вопросов Елизавета Васильевна есть интересные. Например, а принимает ли участие в соревнованиях по дзюдо и самбо Владимир Андреевич Константинов, президент Федерации? И тренируется ли он, не оставил ли эти тренировки в такой высокой должности своей? Но я думаю, что мы утвердительно ответим. Да,
да? Нет, не отстает. Практически каждую неделю тренируется на базе спорткомплекса «Декабриста 21». Участвует, открывает все соревнования по борьбе дзюдо и самбо.
Да, активно. Иногда показывает пример.
Да.
Я это видел не раз, и очень эффектно это проводит и эффективно, будем так говорить.
Да, но, и на Дне здоровья.
Да, но хороший пример. У него есть президент Российской Федерации Владимир Путин, который тоже хорошую физическую форму демонстрирует. Кстати, я беседовал с Ефимом Зичем Фиксом недавно, и он уже поднимал вопрос об очередном Дне здоровья. Владимир Андреевич, я имею в виду, давал поручение Ефиму Зичу готовить в мае,
да,
наверное.
Да, в конце мая очередной. День здоровья.
Готовьтесь, регионы. Ох, готовьтесь. Особенно к перетягиванию каната. Это самый зрелищный вид спорта на этих мероприятиях. Но очень жесткий, я знаю, сейчас будет отбор, и мандатная комиссия будет работать, чтобы ни одного профессионала, спортсмена не оказалось в составе команды.
И допинг не допустить.
Да, а то скажут там, Туровский, за Ялту, пожалуйста, в перетягивании каната. Конечно, он там перетянет всех. Какая, кстати, категория весовая у вас?
Я в этом году уже перешел, в этом спортивном сезоне перешел в новую, до 90 килограмм.
То есть сбросил немножко? Или наоборот?
Поднабрал.
Поднабрал, а до этого?
82. Все мои спортивные высокие достижения были до 82 килограмм. Ну, это просто, как бы, я говорю, возмужал уже.
Да, а что же вот поднабрал в это понятие входит? Что, начал мясо, хлеба, булочек больше есть?
Нет, ну, все-таки, как бы, дает о себе знать, что возраст, я набрал мышечную массу, там, не держу вес, как бы. Есть момент, что, да, добавил мышечной массы. Поэтому раньше я держался, и конституция тела была немножко все-таки меньше. А сейчас есть моменты, над которыми поработали, усилили. Ну, вот, благодаря Владимиру Владимировичу упорству все-таки поднажал и дало свои плоды.
А
я не верил.
Следите, Владимир Владимирович, за его рационом пищевым?
Ну, стараюсь, по крайней мере.
Ну, расписывайте ему, что можно,
да,
а что
конечно,
нельзя.
Да, конечно, конечно.
И что, придерживаетесь, да, Александр?
Ну, когда не видно, могу позволить себе что-нибудь.
Не, ну это очень важный, конечно, момент. Во-первых, не выйти за рамки своей категории, прежде всего, тоже.
Да нет, тренерская роль здесь очень важна. Владимир Владимирович, конечно, Он постоянно следит за мной, постоянно контролирует, потому что независимо от спортивной моей жизни, и у меня есть еще обычная жизнь человека, когда я работаю постоянно, нахожусь в каких-то своих жизненных ситуациях, поэтому с утра 3 часа тренировка, потом я иду обратно в рабочий процесс, обычная жизнь, дела свои семейные, бытовые. После этого вечером, когда все уходят домой отдыхать, я с 7 часов опять ухожу на тренировочный процесс. И каждый день мне Владимир Владимирович звонит и говорит: «Саш, ты где? Саша, время? Саша, ты потренировался?» Я говорю: «Я в зале, я тренируюсь». С утра проходит тренировка самостоятельно в нашем зале там. А вечером Владимир Владимирович контролирует, чтобы я в любом случае был. И как бы я уже знаю по часам, что 7 часов у меня срабатывает будильник. Я, независимо где бы я был, я знаю, что мне должен быть на тренировке.
Александр, своим напряженным ритмом жизни вы сейчас отобьете охоту у некоторых пациентов пацанов прийти в секцию, потому что это же, ну, издевательство просто вот в таком темпе жить постоянно.
Нет, это динамика. А? Динамика, это динамика жизни, динамика, которой, ну, люди смотрят, что это энергия, которая, ну, и вокруг людей заряжает, что хватает время. Это же сезон, когда тренировки идут, поэтому нужно посвятить себя к этому, нужно усиленно там, вот это... Подготовка шла на протяжении 3 месяцев к этому турниру. Там были своеобразные этапы, но целенаправленно уже думали об этом еще после выигранного Кубка России. Поэтому, ну, нужно чем-то жертвовать, нужно усиливаться.
Из этого мы вот говорили о федеральной целевой программе, о действительно объектах таких мощных, на которые выделяются огромные средства. Но в целом по спортивным залам у нас в Крыму какая обстановка? Есть ли возможность тренироваться в нормальных условиях? Потому что, проводя параллель с домами культуры, вот мы видели сюжеты такие грустные очень, где заброшены, особенно в сельских регионах. У нас же, наоборот, некоторые сельские регионы могут фору дать, в частности, Красногвардейский район. Я знаю, там на очень серьезном уровне в ряде населенных пунктов поставлена именно спортивная работа.
Да, сейчас и спортивная борьба программу развивает в каждом селе спортивный зал, и федерация борьбы дзюдо тоже за счет небюджетных средств пытается реконструировать многие залы. И в этом году уже начинается у нас реконструкция нашего дворца, бывшего бассейна «Динамо», будет спортивный многофункциональный комплекс. Тоже к 2019 году мы получим уже полномасштабный спортивный комплекс с многочисленными спортивными залами, как для борцов, так и для тяжелой атлетики, для художественной гимнастики. И, возможно, будет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. И в этом году у нас начинается строиться дворец водных видов спорта. Это будет бассейн с 3 чашами, 50 метров, 25 и детский бассейн. В этом году также у нас продолжает работать программа развития футбола в Российской Федерации. В прошлом году мы получили 2 поля, в этом году 1 поле в Керчи, в следующем году в Феодосии.
Ну и вот тот миллион евро, который УЕФА выделил нашему Крымскому футбольному союзу, мы еще раз об этом говорим и констатируем, что это никакие там на премии, на зарплаты и прочее футболистам и тренерам, а пойдет исключительно на развитие инфраструктуры. И это очень важно. Даже если 2 стандартных поля за эти деньги будут приобретены, то это уже отдача великолепная, и мы можем констатировать, что немножечко так приоткрывается занавес уже европейских держав, европейских структур по отношению к Республике Крым как субъекту Российской Федерации. Да, вы относительно водных видов спорта, потому что некоторые вот задают вопросы относительно бассейна «Динамо». Мы уже окончательно все определились. На этом месте, где был бассейн, его уже не будет. Там будет совершенно другая структура и направление другое. А как с художественной гимнастикой вот на период реконструкции? Где-то в других будет залах тренировки проходить?
Нет, они будут в этом же зале тренироваться. Единственное, что самые тяжелые аварийные работы будут проходить летом. Угу. Даже, возможно, в ночную смену будут
когда
работать.
Когда пауза у них
да.
будет, да?
Поэтому я думаю, что тренировочный процесс не будет никак нарушаться.
Да, тем более этот вид
спорта...
Потому
что некуда совсем уходить.
Да, и он востребован очень, там сотни детей занимаются, и результаты есть. Мы на российских соревнованиях входим в тройки, в пятерки сильнейших, это великолепные результаты, но и хорошая есть история развития художественной гимнастики от Кати Серебрянской до сегодняшних наших блистательных девчонок. Ну, а вы-то тренируетесь-то в каких условиях, а, Владимир Владимирович, расскажите?
Ну, тренировки у нас проходят в общеобразовательной школе. То есть, конечно, хотелось бы побольше, чтобы выделялось время. У нас вторник-четверг с 7 до 9 только время в этом помещении. Но администрация города, зная наши проблемы, выделила под борьбу помещение бывшего санатория Запорожья. И на второе полугодие уже запланировали финансирование его ремонта. И я думаю, что к 2018 году мы туда уже переедем. Это будет большой двухэтажный спортзал, два зала, один поменьше, второй побольше.
Ну и уже будем требовать отдачи, да, другой,
конечно.
Совершенно.
Мы готовы, конечно.
Отдавать, да.
Мы готовы.
Да, но вот из таких крупных событий минувшего месяца, марта, наверное, мы выделим, прежде всего, это футбольный турнир с участием четырех команд, которые представляли различные федеральные округа, и мы поздравляем нашу крымскую сборную, которая стала победителем, сборная Крыма и города федерального значения Севастополь. И второе, это, конечно же, турнир по спортивной борьбе на призы главы республики Сергея Аксенова с участием Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы Российской Федерации. Вот его приезд, Елизавета Васильевна, я думаю, что это новый толчок развитию и спортивной борьбы, и вообще здорового образа жизни. Но он в прошлом году, по-моему, не с пустыми руками приезжал к нам, да?
Да, он на ялтинском форуме презентовал борцовские ковры. И в 2014 году он один из президентов спортивной федерации, кто первый откликнулся на помощь и поддержал свою федерацию. Постоянно помогает, участвует в различных мероприятиях, соревнованиях крымских спортсменов.
Ну и каково для ребят, которые приехали, там около 200, по-моему, участников было этого турнира, на церемонии открытия присутствия главы республики непосредственно в таком ритме этих дней, когда отмечали мы трехлетие нашего референдума, он нашел возможность поучаствовать. А рядом великий олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Я думаю, лучшей рекламы спортивной борьбы и здорового образа жизни придумать невозможно. Просто. И очень приятно, что Мамиашвили откликнулся и на нашу просьбу, и в телефонном режиме мы с ним пообщались, поговорили, итоги подводили этого турнира тоже. Это действительно очень важный момент, и вот не случайно, может быть, неожиданно для многих звучит, что в рамках Ялтинского международного экономического форума будет отдельная секция спорта, да?
Да, будет спортивная секция, она будет 20 апреля, называется она «От спорта к интеграции». Планируется участие министра спорта Российской Федерации. Надеемся, что ничего не отменится. Будут представлены проекты как нашего министерства, так и Крымского футбольного союза и других муниципальных образований.
Да, мы будем очень внимательно следить за ходом Ялтинского международного экономического форума, потому что МИА «Россия сегодня» – это официальный генеральный партнер, информационный партнер этого крупнейшего мероприятия, в котором примут участие там, десятки стран. Да, пожалуйста.
И помимо этого, еще у нас все три дня проведения форума будет проходить спортивная программа. Во время площадок будут проходить игры по футболу, мини-футболу, по баскетболу, по гиревому спорту, настольному теннису, с шахматом, и 22 апреля, завершающий день, будут корпоративные игры на базе «Спартака» в Алуште.
Угу. Это интересно, очень надо будет обязательно посетить. Вот, и все это в рамках Ялтинского международного экономического форума, друзья. Но уж наша радиостанция будет оперативнейшим образом вас информировать, в том числе о спортивной секции. Это совершенно однозначно. Ну и еще несколько вопросов, связанных с развитием спорта. Такого количества команд, которые принимают участие в нашем чемпионате по футзалу, по мини-футболу, давно уже не было. И очень важно, что здесь представлены и сельские регионы, и города практически все. Но вот условия, Елизавета Васильевна, один дворец ДКП только соответствует стандартам для проведения подобных турниров. А там ситуация может измениться в ближайшее время по реконструкции, по смене собственника. Вот что-то в перспективе мы можем получить? Ведь вид спорта, мини-футбол, который, ну, в любой момент человек может взять мяч и погонять его и на таких небольших полях стандартных размеров.
Да, это проблема и не только у футбола, в ДКП еще другие спортивные федерации развивают спорт. Сейчас мы будем собирать круглый стол с Владимиром Николаевичем Клычником, обсуждать все эти проблемы, чтобы все-таки после реконструкции этот спортивный зал остался за футболистами.
Да, действительно, потому что востребованность в этом есть. И скажу откровенно, ну, пусть не обижается на меня Крымский футбольный союз, иногда на матчах по мини-футболу больше зрителей, чем на чаше стадиона «Локомотив» нашего бывшего. То, что ажиотаж, азарт такой. Ну и поздравляем, я уж пользуюсь случаем, у нас совместный проект с Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым. Ежемесячно руководители у нас здесь в студии бывают. Так вот, команда ФНС стала чемпионом Крыма. Заранее, заблаговременно до окончания чемпионата. Так что Роману Борисовичу Ноздрачеву наш привет виртуальный и благодарность за создание такой крепкой команды по мини-футболу. Я думаю, что и в работе тоже помогают такие положительные эмоции нашим налоговикам. Да, ну, Александр, а у вас семья есть, как вы поживаете? А молодое поколение есть?
Молодого поколения нет, пока к
нет,
этому
нет. В идем. Перспективе, да?
Да.
Ну, а с детками, вот вы говорите, что все-таки видите себя на тренерском поприще. А сейчас есть подопечные, которых вы, ну, будем так говорить, ведете потихонечку к достижениям?
Ну, смотрите, на данный момент я являюсь спортсменом-инструктором. Я веду старшую группу. У нас в федерации ялтинской 9 тренеров, и у каждого есть своя роль. Владимир Владимирович, он берет молодых, юных самбистов, доводит их до определенного возраста. И вот уже как бы взрослыми ребятами, ну, в том числе и мною, но я как бы все равно там, есть некоторые там спортсмены наши, Полиян Артур, Колосов Александр, там, Виталий Ирха, Кушнирук Александр, вот им, там по 23, по 24, ну, там, 21 год некоторым, ихним формированием, непосредственно как спортсменов тактические, физические, некоторые там психологические, занимаюсь я, поэтому вот я вместе с ними тренируюсь, сам тем же самым занимаюсь, ну и в некоторых моментах по своей опытности я им подсказываю, где, как себя вести, поэтому пока что мне и удобно, и легче заниматься все-таки взрослыми ребятами и делать как бы непосредственно огранку этому спортсмену, а вот детьми тут нужно, к этому нужно дорасти, поэтому я был на таких тренировках, у меня не хватило терпения.
Владимир, а вы контролируете образовательный процесс ваших воспитанников, как они в школе-то учатся? Мешает или, наоборот, помогает им занятия спортом?
Ну, я думаю, что помогает, потому что мы...
Ну, двоечников нет среди ваших воспитанников?
Если есть, то очень прячутся. Поэтому это очень плохо, если плохо учатся.
Да нет, мы всегда контролируем, мы общаемся с детьми и говорим, что если где-то он... Вот мы все... Они меня все хорошо знают. Ну, и я каждого ребенка из секции, я с ним хорошо знаком, я каждого знаю, родителей, и поэтому мы всегда с Владимиром Владимировичем общаемся, и если мы видим, что какие-то проблемы в школе, мы всегда ему говорим, что ты не придешь на тренировку в следующий раз, если не подтянешь моменты по образованию. И для них пропустить тренировку, это что-то такое, как не пустить погулять во двор. Поэтому они всегда это стараются.
Я еще приведу пример. Любой спортсмен, вот тот же Саша, имеет два образования. Поэтому надо, чтобы хорошо бороться, надо и хорошо учиться.
Елизавета Васильевна, вы бываете в нашем Таврической академии КФУ на факультете физического воспитания? Есть контакт с руководителями? Как там учебный процесс идет? Готовят ли они кадров для нашего спорта, для наших секций различных?
Да, мы принимаем участие в их форуме, который они проводили недавно, и мы общаемся с отделом молодежной политики и спорту. У нас очень много совместных мероприятий, как по студенческому спорту, так и по футболу. Постоянно взаимодействуем. И, кстати, тоже ребята принимали участие в турнире «Крымская весна».
Да?
Да.
Да, я знаю,
и в мае у нас чемпионат России по студенческому спорту, по студенческому футболу.
И баскетбольная дружина КФУ великолепно выступила.
Я его оканчивал.
Да, они вошли в число 16 сильнейших в Российской Федерации. Это очень высокий результат, и говорит о внимании руководителей.
Да, один из студентов вошел в сборную Российской Федерации по баскетболу. Тоже
да,
очень...
так держать, уважаемые коллеги. Интересный еще один вопрос, и я оттолкнусь от недавней встречи с Сергеем Корякиным, нашим международным гроссмейстером, вице-чемпионом мира по классическим шахматам, чемпионом мира по блицу в Катаре в конце прошлого года. Он был в этой студии буквально чуть больше недели назад, и мы целый час общались. И он говорил о турнире, который традиционно проходит Кубок Корякина здесь у нас в Симферополе. Вот, наверное, услышав тот наш диалог, тут же спрашивают наши слушатели, а Кубок Туровского возможен ли у нас в Крыму? Есть ли в планах такое у обладателя Кубка мира?
Ну, знаете, нет, я скромный человек, я могу только посвящать свои
не
победы
думал
и,
над этим.
И турниры дальнейшие проведения, конечно же, людям, которые меня к этому привели. потому что все-таки есть более заслуженные люди. Я считаю, что не стоит это...
Но вот школа, возвращаясь к Сергею Корякину, из-за этого сильно присутствовала на церемонии, да, на улице Севастопольской.
Да, открывали.
Школу Корякина. И я думаю, в данном случае бум шахматный после матча за мировую шахматную корону в ноябре, который в Нью-Йорке проходил, и где наш земляк, выпускник первой гимназии Симферопольской, Сережа Корякин, сражался с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном. Это дало такой толчок развитию шахмат по всей России, не только у нас, что вот открытие школы – это весьма актуальный, в общем-то, момент для развития шахмат непосредственно здесь, где вице-чемпион мира возвращен, если можно сказать так. Эта школа уже работает, уже официально там тренеры есть и ребята, которые занимаются, да?
У нас наша республиканская школа работает, и мы сейчас думаем над тем, как бы придать этой школе имя Сергея. Потому что Сергей рассказывал, ему предлагают очень много в других регионах открыть школу его имени, но он как бы всем отвечает, что я начинаю с Крыма и считаю, что школа моего имени должна быть в Крыму.
Да, это действительно так, и он это подтверждал в наших тоже интервью здесь на радио «Спутник Крыму». И еще один вопрос относительно турниров ветеранов. Существует ли, Владимир Ильич, расскажите?
Ну, турниры ветеранов, это чемпионат России по мастерам проходит.
Угу. Вот, а даже... кто-либо из наших земляков участвует?
Участвует, да? Конечно. У нас есть...
Мамонтов Александр и...
Вот Ростовцев Алексей. Интересный момент. Да. Вот заслуженный тренер спрашивает у министра спорта. И министр спорта четко отвечает поименно относительно наших ветеранов спорта.
Министр спорта, он больше знает, чем тренер.
Нет, действительно, эти соревнования тоже у нас и в календарном плане тоже существуют.
Да, они есть и выезжают на соревнования ежегодно.
И Ростовцев у нас даже был чемпионом мира среди ветеранов.
Так что, ну, пока мы Александра Туровского к ветеранам не заносим, он еще не раз прославит и Ялту, и Крым на самых престижных международных турнирах. Кстати, что в перспективе, кроме чемпионата мира в Сочи? Какие-то турниры ежегодные существуют, где планировал принимать участие?
Ну, есть турниры, конечно, но как бы собрал самую верхушку, поэтому я думаю, что сейчас мы поставим больше акцент на развитие, на открывание все-таки нашей базы, на открывание новых секций самбо в нашем регионе. Поэтому на данный момент я буду стараться, чтобы молодежь сейчас больше наборолась, потому что нас пригласили на сбор уже. Мы в мае поедем в Серпухов на сборы. Uh-huh. Я попросил, меня пригласили как бы за... Ну, сказали, что мы предоставим все возможные условия для твоего приезда. А вот наших ребят мы уже будем искать возможности. Конечно, я повезу и наших 4 спортсменов ялтинских на участие вот в сборах весенних. Это очень сумасшедшая база в Серпухово.
Да, опыт. Я помню фразу, которая в свое время была популярная в советском спорте, от массовости к мастерству. Вот да. Как раз тот самый случай, когда, воспитывая такое молодое поколение, мы вправе в перспективе и ждать результатов. Конечно. Серьезных. Вот таким получился наш сегодня разговор о спорте в целом, но, конечно, преломляя к главному победному событию марта 2017 года. Александр Туровский, обладатель Кубка мира по боевому самбо, сегодня принимал участие в нашем ток-шоу вместе со своим наставником Владимиром Малов и министром спорта Республики Крым Елизаветой Кожичевой. Друзья, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Уж спорту, наверное, больше, чем наша радиостанция. Вряд ли какие-то средства массовой информации уделяют время. Ждем ваших новых побед. Из-за этого сильно рады нашей дебютной встрече. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
До встречи.
Всего вам доброго. Друзья, завершаем сегодняшнюю программу с пожеланиями хорошего, доброго вам дня. И, пожалуйста, будьте здоровы.
От и до с Борисом Левиным. На радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио полуострова.